Доброго времени суток, за бортом 28 сентября 2020 года и в вашем МП3 эфире 373 выпуск подкаста «Витая пара». Мы сегодня полным расширенным составом, с гостями, и, парни, вам всем привет.
Здрасте.
Всем привет.
Привет, привет.
Ага. Окей. Тимур, Артем, я, к сожалению, не помню ваши фамилии. Расскажите, кто вы, откуда и... Что вообще нас всех тут объединяет? Хоть немножко.
И что вас привело к нам в это тревожное коронавирусное время года?
Ну, давайте я начну. Меня зовут Андрей Кононов. Я являюсь там, в целом независимым консультантом. Мы строим всякие разные облачные инфраструктуры. И заодно участвую в подготовке конференции российской по DevOps, HighLoad и всему вот этому вот. И мы сюда с Тимуром пришли, чтобы поговорить о том, какие вообще существуют перспективы и что нужно, что не нужно от современных команд эксплуатации. И, соответственно, заодно позвать всех на нашу замечательную конференцию и на наш трек, который там будет 8 числа, по-моему, да?
Да, по-моему, нет, не 8.
Сейчас я открою.
6, так, а конференция как называется и на каком сайте ее найти?
DevOps Live 2020. У нас в шоу-нотах и в трансляции, и в шоу-нотах подкаста есть ссылочки, где взять билеты.
6 числа будет.
6,
13, да, простите,
13.15. Я там тоже буду участвовать, собственно.
А промокод для слушателей подкаста принесли?
А нам не
занесли. Лучше, чем промокод. Буквально на днях в конференции сделали первые два дня вообще бесплатные. То есть у нас конференция будет проходить 4 дня. Завтра, послезавтра и через неделю. Первые два дня вообще бесплатные. То есть там не все активности, но заглянуть, посмотреть, что будет происходить, можно будет и завтра. Ну, наше обсуждение про то, нужны ли навыки сисадмина, у нас, по-моему, к сожалению, не попадает в бесплатную часть. Вот. Ну, я думаю, вы можете прийти и на платную часть посмотреть на нас. На следующей неделе. Вот. Я сам не представился, меня зовут Тимур. Что сказать, я работал когда-то с Linux'ами, потом с облаками со всякими, с Jenkins'ами. И вот я дошел до того, что попал к вам на подкаст.
Старый Jenkins, Python и Ansible.
Да-да-да-да-да.
Это типа входит Python, Ansible и Jenkins в бар и...
Нет, Олег, это мы с Сашей про тот кавер, который я запубликовал ловко на прошлой неделе.
Да, я понял.
Окей.
А что, кстати, Ansible-то еще пользуется старичком?
Вовсю.
Шефом даже пользуется. Шефом.
Страшно сказать, но есть мне известные инсталляции в кровавых совершенно интерпрайзах, где пользуются, простите, CF-энджином. Если кто-то вдруг помнит такую замечательную систему, построенную на промис-модели, на обещаниях, вот, это очень довольно забавно.
Кстати, коллеги, а вы видели новую табличку CNCF Cloud Native Interactive Landscape, где все технологии вместе сведены?
Она поменялась, что ли?
Нет, она не поменялась. Просто, так сказать, просветить слушателей, потому что мало кто о ней знает, тем не менее.
Я тоже не знаю ссылочку в студию.
Я больше скажу, мало кому она на самом деле не нужна.
Там на самом деле, по-моему, где-то треть из этого это какие-то вообще вендорские решения, которые ты использовать не можешь. Еще треть какая-то дичь. И примерно треть там более-менее такие вот нормальные вещи, которые становятся там индустриальным стандартом потихонечку.
Ну, слушай, если бы они их туда не добавили, кто-нибудь бы обязательно обиделся.
Вот. Сейчас, а это вы про что говорите конкретно? Про Technical Radar от TOFWORKS? Или...
Нет. CNCF.
Или это отдельное?
А, да, давайте я в чатик Витой Пары куда-нибудь скину сейчас, чтобы у всех эта штука была. landscape.cncf.io.
А, вот. Все, я понял.
Тут недавно в Твиттере стали ее фотошопить по-всякому, по-разному. Делали карту мира, на которой эта картинка наложена. Делали, знаете, вот этого сумасшедшего чувака из сериала «Офис», по-моему, который рассказывал, да, о том, что офиса не существует.
Коллеги, у меня такой вопрос один по регламенту сегодняшнего подкаста. Просто меня сегодня весь день GNF держал цепкой лапой за горло. Вот, и я не прохавал момент. Мы сегодня про темы или про гостей?
Ну, в смысле, мы про сегодня разговоры. И про гостей, и про темы, и за жизнь, и за будь-будь.
И ну, за хрен с теми, кто не с нами, я понял.
Конечно, потому что, ну извините, но выпуск опять 2 недели не было. Нам скажут, что вы короткие выпуски пишете, давайте вдарим таймингом по формату и погнали.
Ну, короче, я понял. Студенты. Сегодня мы располземся где-то за полночь.
Да. Я на больничном, мне завтра никуда не надо, только на конференцию, поэтому...
Саша сказал, что нас всех развезет, действительно. Поехали. О чем мы сегодня?
А можно, кстати, спросить, вот какие технологии вы считаете действительно новыми, свежими и все такое, наиболее хайповыми? В чем тут мясо? Потому что, когда смотришь на Landscape, действительно половина кажется каким-то странным мусором. Что из этого действительно важно?
Ой.
Ну, я могу, наверное, пофантазировать на эту тему.
Давай.
Без картинки, вообще, без всего. Но мое видение, оно примерно такое, что сейчас самые важные технологии – это те, которые максимально... Ну, для и хайповые – это те, которые максимально скрывают от тебя все кишочки, железо и вот это вот все. Так что ты можешь просто писать код, и он как-то там сам по себе запускается. То есть это в основном история про то, что называется серверлесс. Вот у меня такое впечатление.
То есть это такой спринг мира эксплуатации.
Да?
Exactly. Ну, это довольно логичное развитие, в общем-то, современного мира. Понятно, что многие вещи, которые было почти невозможно автоматизировать там даже в начале 2000-х, или как-то нормально автоматизировать, или вообще что-то сделать, то сейчас уже это все делается на ура. Хотя фундаментально концепции-то никак не поменялись. Я всегда люблю рассказывать про простой пример, что мы, работая в Яндексе, давно-давно умели уже практически immutable infrastructure делать. И потом во многих хостингах, я знаю, тоже это применялось, когда... Ну, например, машинки разливались либо из каких-то образов, либо при помощи DD, либо потом дальше в более продвинутых и близких к контейнерным технологиям разливались шруты прямо по машинкам. Ну, то есть вот деплой шел полностью деплоем шрута, в котором есть все окружение. Да, и если раньше это было связано тем, что вокруг очень много... было костылей там на Баше, на Перле, на чем-то еще, то сейчас это все так же классно, просто костыли пишутся на Голенге, на Питоне. И сами технологии стали более, что ли, мейчер, то есть появились там OpenVZ, LXC и так далее.
На Ямле.
На Ямле, да-да-да. Новый язык программирования YAML.
Да-да-да, мы же теперь, да, все YAML-программисты.
Я сделаю вид, что я ничего не слышал.
Просто к нам крестовик затесался тут. Мы сейчас будем за...
Ну, а в крестах нету библиотеки для работы с YAML?
Там их очень много.
Я просто выступаю за четкое отделение мух и языков программирования.
Ну, кстати, вроде были такие попытки компилировать языки программирования в YAML, чтобы запускать это все нормально. Я уже забыл, какое название проекта, но что-то такое есть для Кубера.
Олег, подожди, ты ничего не путаешь? Компилировать язык программирования в YAML?
Да, конечно, безусловно. Да,
даже научные труды компилировались в PDF, понимаешь? Помнишь, был такой, сейчас есть, язык программирования под названием LaTeX, например?
LaTeX — это язык разметки, вроде какого-нибудь.
Ну, а для инфраструктуры зачем тебе программировать? Тебе нужно разметить, что вот здесь у тебя будут базюльки, вот здесь у тебя будут API-хи, здесь какой-то там, не знаю, SSL-ка. Вот ее разметил, нарисовал, кнопочку жмякнул, она у тебя раскаталась, и красота, зачем тебе программировать?
А потом к тебе приходит какой-нибудь бизнес и говорит, а давайте мы добавим чуть-чуть параметров.
Ну, вот когда приходит бизнес, понимаешь, программировать нужно не админом, не девопс-инженером, которых нет, не программистом, а программировать бизнесу нужно. Всем остальным написал, ямлик шмакнул, и все.
Ну, так, понимаешь, а бизнес-то говорит, я вас кормлю, поэтому взяли быстренько свои клавиатурки и настучали мне тут быренько.
Ну, скажет, напрограммируем.
И опять я один такой красивый разработчик попал в окружение, где есть 3 девопса и 1 маркетолог.
Я вообще тоже был
3 девопса, не считая маркетолога.
Ну, в целом, да, вспоминая Джерома, клавку Джерома, в целом, мне кажется, концепция осовременилась и в целом имеет право на существование.
Что ты, Олег?
Я хотел сказать, что к тебе может прийти не бизнес, а к тебе может прийти, например, Amazon, на котором все мы сейчас сидим, как на игле, и сказать, а знаете, у нас тут опишечка поменялась. Так поменялось, что давайте-ка вы возьмете и все перепишите за вечер. Иначе все встало. Как вам? Нет?
Нет, они совместимость тянут, не знаю, со стародавних времен. Это какой-нибудь, кто там меняется? Ажур, по-моему, меняет опихи.
Google любит. Нет, Google любит что-нибудь уничтожить. Но тоже они уже 2 года уничтожают.
Амазон свои окаменелости тащит, по-моему, еще со стародавних времен.
А если Амазончик что-нибудь новое, вкусненькое придумает? Как вам такое?
Да. Например, посмотрит на календарь, а там уже 2020.
Ты смотрел на страницу с сервисами Амазона? Там, по-моему, есть вообще все, что угодно. Там есть фреймворк для программирования интернета вещей. Есть фреймворк для программирования роботов. Для программирования спутников есть фреймворк. Ты видел хоть в каком облаке какой-нибудь фреймворк для того, чтобы программировать спутники? Вот в Амазоне он есть. Я там думаю,
не,
что...
Не, зачем?
То есть как раньше было там, можно ли при помощи Emacs сделать что угодно? Ну можно, ставишь плагин там, определенный мод и запускаешь. Сейчас похоже все движется к тому, что при помощи Амазона можно сделать все что угодно.
Ну пока у них нету фреймворка для варки кофе, они...
Есть для управления кофемашинами. И есть Алёха, который тоже можно при там современную кофемашину к Алёхе подключить и будет, да. Welcome to the future.
Ой, мазафак.
У Eclipse есть проект, который, как он называется, Ditto, по-моему, для Digital Twins. То есть у тебя есть та часть, которой ты управляешь, софтварная в облаке, и та часть, которая на железо раскатывается, маленькое ядро. Соответственно, ты можешь даже у себя дома просто взять... подсоединить по там PRS, еще у тебя есть кофемашине, например, малинку, на эту малинку залить кусок Ditto, а облачную часть выложить на Амазоне, ты своей обычной кофемашиной сможешь управлять буквально через несколько часов, если потратишь на это время.
Прямо из Terraform.
О, кстати, это очень интересно, потому что кофемашины же бывают разные, разных производителей, и ты Terraform можешь сделать несколько платформ кофемашин. Если тебя не упекут психушку раньше.
Остановитесь.
Коллеги, а может мы какую-нибудь тему выберем, а? То что-то у нас какой-то этот...
Да, мне нравится суть этого разговора. Пахнет безумием и джавой.
Нет, джавой уже не пахнет. Пахнет яблом, это хуже.
Вот я, кстати, согласен.
Джава это кофе или язык программирования? Или чай зеленый?
Нет, чай это...
Но тем не менее, что бы это ни было, но кофеварки это используют внутри себя.
Если долго сматриваться в кофеварку, кофеварка начнет сматриваться в тебя.
В твою судьбу.
Понимаешь, тут проблема в том, что для кого-то это кажется безумием, тот, кто на это все не подсел, а для всех остальных это печальная действительность. Вот эти вот куча всяких сервисов, инструментов, которые все надо знать, которые все разнородные и так далее.
Я вообще, кстати, полностью согласен, что это вообще концептуально совершенно чудовищно. А самое чудовищное, что мир захватили действительно маркетологи, совершенно чуть более, чем совсем. И поэтому, чтобы сохранять интерес людей, интерфейсы всех вот этих вот модных инструментов завидной регулярностью меняются. Тем самым, как бы заставляя тебя погружаться в их классный продукт снова и снова. Хотя ты уже, Саша, как бы вроде пытаешься спастись.
Оуч.
Саш, а в контексте чего мы с тобой вчера или позавчера говорили, что IT пошло не туда, не помнишь?
А я, это знаешь, суровая правда жизни. Когда ты становишься старым, и мудрым, ты явно видишь, что IT пошло не туда. А мы скоро все дружно пойдем в биореактор.
Весь мир пошел не туда, вот лучше скажи. И трава стала не такая зеленая.
Господи, ну сейчас мы еще Джон Кой вспомним. Давайте чуть позже.
Программирование на Ямле.
И черный экран DOS стал не таким черным.
И синий экран смерти не стал уже не столько про экраны, не про смерть.
Даже не про синий.
Пеленой экран заполнил чистый DOS.
Да, да, я знаю форму. Эту песню.
Мышь потеряла форму, стала вдруг... Что-то у нас это...
Квадратной мыши я разбил окно, 95-е, Маздайное.
Да.
Короче, что хотел сказать. Когда-то мы... Я участвовал тоже в другой конференции, в DevOps, вы, наверное, не знаете. Вот, и когда... Мне надо было про нее писать статьи на Хабре. Это каждый раз... было испытание, потому что в какой-то момент у тебя весь мир начал переходить на докеры, и тебе надо было изучать докерные технологии. Потом через какой-то момент люди решили, что им нужны какие-то автоматические управляторы, гипервизоры, и буквально прошло год-два, и весь ландшафт поменялся на гипервизоры. Потом прошло опять год-два, и изо всех кофеварок у тебя Istio торчит. И такой думаешь, господи, неужели все эти люди действительно делают сервис Меша на своих кофеварках? Вот. И сейчас пройдет еще год-два, и что-нибудь опять новое произойдет, что полностью все перевернет.
А какой-нибудь бар метал на каком-нибудь квантовом армии с чипами Apple Bionic?
И остановите Сашу, а то он сойдет.
Ну, кстати, армовский...
Тут должна быть гифка с курящим Илоном Маском, мне кажется, в этом месте.
Слушайте, а у Илона Маска же нету ни одного стартапа про DevOps пока. Давайте подождем.
Верхом на Эмбер Хёрд.
Потому что DevOps не существует.
Но в целом, мне кажется, мы только что получили хорошую идею для того, чтобы, может быть, получить каких-нибудь инвестиций. Нужно просто написать Илону, сказать, дорогой друг, а почему еще нет, а мы готовы.
Ты сначала УТП попробуй до DevOps сформулировать.
Это не важно уже, это как бы не имеет вообще никакого значения.
Ну, пич сделать хотя бы, там, не знаю, за 2 минуты рассказать, зачем DevOps нужен каждому владельцу теста в мире.
Не-не, это все сложно, нужен просто DevOps, незамутненный, без ничего. Без бизнес-плана, вот понимаешь, бизнес-планом каждый может.
Раньше было такое, помнишь, идеология программирования называлась Programming Motherfucker. А теперь можно сделать DevOps Motherfucker.
Exactly,
а что такое DevOps-то для начала? Для чего формулировать-то УТП?
Олег, только не начинай! Мы уже года два обсуждаем, что такое DevOps.
УТП — это очень тупая... Вот то, что я подумал.
Это уникальное торговое предложение. Хорошо, но что такое DevOps? У нас вот есть 2 девопсера в чате. Расскажите нам.
А DevOps не существует, его убили люди.
Коллеги, а меня замьютили, что ли?
Нет, мы тебя слышим. Ага.
Ты просто разработчик.
А вот сейчас обидно было.
Ну ладно, ладно, я вам такое напрот принесу.
На самом деле, я топлю за то, что DevOps — это просто одна из сторон современного подхода к разработке вообще современных приложений области. То есть именно не то, что там эти вот разработчики с админами должны слиться в экстазе, или там не то, что нужно поставить 7 Kubernetes с докером, а то, что просто вот, когда ты пишешь современные, разрабатываешь современные приложения с кучей там разных, там, не знаю, микросервисов, там каких-нибудь современных контрактных API, еще чем-то, тебе просто нужно про многие вещи начать думать по-другому, и вот как раз именно это изменение в мышлении и можно назвать тем, что DevOps — это именно вот такое вот изменение в мышлении, я бы сказал.
Лично я, допустим, плохо воспринимаю всякие новые веяния, поэтому лично мне нравится точка зрения Егора из нашего чатика, который как-то рассказал, что DevOps — это облачный NK-щик.
Жареным запахло.
Это хорошо, это неплохо, да. Но надо все-таки отталкиваться.
Если будет сервис для облачных кофеварок, то тоже близко. Облачных кофеварок и чайников.
Ты программист, запили мне кофеварку.
Что такое картридж в мире облаков? Их надо заправлять, вот это я знаю, помню.
Ну, подожди, у нас же есть терминология Edge Computing, да? То есть, собственно, у нас кофеварка — это Edge Node. И ты хардварно вставляешь туда настоящий картридж с кофе. То есть это самая, собственно, топ-оф-зе-лайн технология.
Не-не, это как раз, понимаешь, это убивает как раз всю идею. Вот когда ты что-то физически во что-то вставляешь, то тут сразу уже понятно, что, ну, как бы это не может быть нисколько образом привлекательно. Понимаешь, вот
я тут позволю себе не согласиться.
Коллеги, а тем временем уже прошло 352 мегабайта эфира, в смысле 20 минут.
Да.
Ну, а что, хорошо?
Сколько выбросов СО2 в атмосферу?
А кого-то Грета покусала? Срочно пройдите санобработку.
Не-не, все-таки надо, мы пока что давайте без Грета, а то это...
Саша, санобработка имеет какое-то отношение к компании Сан?
Ну, конечно, ты просто запускаешь рядом кластер, и звучением от этой кербалды тебя облучают, и все бактерии дохнут.
Так. Ну что, попробуем потыкать темы? Или у гостей своя какая-нибудь тема есть?
Ну, тема основная DevOps, я так понял. Так что, собственно, мы его обсуждаем.
Ну, коллеги.
Ну, понимаешь, очень интересно.
Не-не, мы можем сколь угодно, на самом деле, если это действительно интересно, мы можем сколь угодно похоливарить про DevOps, про то, что DevOps — это человек, а может быть, не человек. Вот, а может быть, ворона, а может, это дворник был. Вот. Но мне кажется, что это настолько довольно сбито и уже банально, что в целом нет смысла про это говорить. Он DevOps, он у каждого свой.
Александр, я предлагаю в тему. У нас вот есть это запрещенные темы, да, там есть обсуждать релизы Хрома. Запрещенные темы внесем DevOps.
А подожди, я ж тогда должен буду молчать в эфире, ты ж понимаешь.
Так, подожди, мы запрещаем DevOps как идеологию, мы не запрещаем DevOps как хозяина подкаста.
Слушай, ну так у тебя вышло, что ты DevOps и так уже запрещен. Его там нету.
Ну, Олег, не забывай, что я еще и в Java, и много где.
Да ладно, затолкал C++ в докер, и все у тебя появилось.
И вот и DevOps.
Блин, на C++ реально все очень сложно. Например, вы знаете, сколько C++ собирается?
Коллеги, стоп.
Да, что?
Подождите, Саша же когда-то говорил, что DevOps — это не только скрипты CI/CD. Это нечто большее.
Как ты будешь свое C++ приложение мониторить на продакшене?
Вы у меня спрашиваете?
Ну да.
А я вообще не в курсе.
Ну вот, значит, это не для тебя.
Ну, очевидно же, гляди, в C++-ном приложении ты инклюдишь jvm.h. Вот. И дальше запускаешь...
А тут JMX, это все, это я понял. That's how it works. Я считаю, что это прям отличный подход.
Я вот примерно отдаленно знаю историю, как вот одна всем известная компания под названием Mozilla собирала информацию вообще со всех в мире браузеров, телеметрии. У них для этого целая отдельная команда была, которая, ну, просто писала вот этот вот коллектор на своей стороне, ну, на стороне вот именно их инсталляции. Написала для этого даже в свое время коллектор под названием Хека, который был популярен где-то в 2014-2015 году. Потом они его забросили, он сдох тут же. Вот. Ну, то есть они уже начали заниматься вот этим самым модным словом observability для десктопных приложений, когда это еще не было модным.
К Кстати, да, а что сейчас для десктопных приложений надо использовать? Допустим, я пишу новое десктопное приложение. Что мне нужно заюзать?
Выйти в окно тебе нужно, потому что никто сейчас не пишет десктопных приложений.
Говорят, вот Swift вышел свежий.
Саша сказал ту вещь, которая меня беспокоит уже некоторое время. Я, скажем так, у меня есть такая беда, я читаю Facebook Олега. Я не знаю, это лечится или нет.
Нет, это все, Артем.
Но помимо того, что там в последнее время очень смешные срачи бывают на тему квартплаты, Олег, не плачь. Вот. Но там еще и часто Олег чего-то такое интересное пишет. И у меня вот ощущение, вот я общаюсь там с коллегами по подкасту, да, и прочее. У меня такое ощущение, что мы живем в мире победившего веба. То есть всех беспокоит веб, раскатать бэкэнд для сайтика, наверстать сайтик и прочее. У меня такое ощущение, что в IT-мире больше ничего не осталось, кроме сайтиков.
Ты как прав.
Это какая-то задница.
Слушай, не совсем так. Вот мы пишем, например, штуку, которая действительно работает в вебе, но на самом деле это не сайтик, это реальная, да, high-frequency биржа.
Ну это, ну блин. Вот.
Но тем не менее,
это все равно это бэкэнд для вашего веба, коллеги.
Для нашего веба, сорян. Того веба, который мы заслужили, я бы даже сказал.
Слушай, ну вот я буквально 2 дня назад написал десктопное приложение для управления IntelliJ IDEA. Подожди. И у меня весь фронтенд, тем не менее, сделан на браузере, на электроне. То есть, кто сказал, что так нельзя делать? Можно? Просто свои технологии имеют свое место применения.
Олег, я с тобой за это поквитаюсь отдельно. Не бойся.
Ха-ха-ха. Ну, он всего-то весит 300 мегабайт, так что ты не бойся.
Это...
Да, и 20 гигабайт в раме. Ну, так, слегка. Ну, потому что это электрон.
Ну, то есть, а если у человека уже есть браузер какой-нибудь, да, или электрон, ему все равно, где запускается вычислительная часть. Или в облаке, или на каком-то выделенном сервере, или у тебя на компьютере. Это, наоборот, удобно.
Ну, давай так, Олег, я тебе просто скажу. Вот это моя точка зрения, как это, имхо, что мир пошел в веб, и это плохо. Все.
На самом деле, очень большое количество, все-таки мне кажется, что не веб-программ до сих пор их значительно больше, чем веб. И если взять крупные какие-то интерпрайзы, то там везде есть какие-то сложные CRM, какие-то сложные небанальные базы данных, еще что-то. И все-таки оно как-то есть. Просто как любой интерфейс веб у нас сейчас, то есть это как бы наш интерфейс там, к общению с миром, да, благодаря Фейсбуку, Твиттеру и прочему, конечно, поэтому мы обращаем на него внимание. Но на самом деле under the hood все равно есть очень много всяких штук, которые они так или иначе есть, и их так или иначе люди программируют, и это находится за вебом.
Я вспомнил, на какую тему мы с Сашей говорили о том, что мир пошел не так. Вот смотрите, сейчас какой у нас год? 20-й. 14 лет назад у меня был компьютер с 4-м пнем, 512 мегабайтами оперативной памяти и 80 гигабайтным жестким диском. Ну, еще какой-то там Radeon управлял, еще тогда айтишный, не помню какой модели, управлял видюхой. И слушайте, Skype 3.8 у меня не заставлял кипятиться компьютер, при том качество звука было, вполне себе норм. Сейчас вот я сижу, передо мной MacBook Pro 2019 года о 8 ядрах с Intel Core i9, 16 гигабайтами рамы, 512 SSD, и я вот пришел на конференцию в Skype подкаста «Витая пара», и у меня компьютер гудит вентиляторами.
Не знаю почему.
Потому что Skype написан на электроне.
Потому что у тебя фон мылит. И ты фон мылит уберешь, у тебя сразу 20% мощности распадет. Там же он же обсчитывает весь этот машин лёрнинг, динамическое определение границ там и так далее.
Кстати, у него MacBook. У него MacBook. А у MacBook очень плохая система охлаждения. Я тут недавно смотрел ролик Linus Tech Tips на Ютубе. Вот, и он брал очень простой эксперимент. Он брал современный MacBook и погружал нижнюю его часть в воду. Просто в воду. ни в холодную, ни в какую там. И у него мгновенно процессор переставал тротлить, у него производительность становилась там на уровне с десктопным и все такое. То есть, ну, как бы не только Skype надо обвинять, а, например, еще фирму Apple за ее красивые корпуса. Да?
Если тебе нужно, чтобы выполнять огромные вычисления, есть же этот, другой MacBook. Ой, не MacBook, другой Apple, к которому прилагается еще терка для сыра, например.
Ну...
Сыр прилагается, он уже сам тер.
Коллеги, я отключил блер. Вентиляторы все равно гудят.
Ну подожди, он подохладится и успокоится. Он может сразу.
Ох.
Это же какой-то все-таки процесс. К сожалению, физику-то нельзя отменить. Но вот я могу сказать, что у меня таким фактором на моем MacBook является запущенный VirtualBox с докером, который я как бы запускаю иногда. И он тут же пытается взлететь. Более того, он еще и разряжается быстрее, чем заряжается, если его там от тренажки зарядкой заряжать.
Это все равно, да?
Не, у меня новый, ну как новый, Mid 2019. Ну, то есть еще без эскейпа.
Потому что у меня на старом он, во-первых, тормозит почему-то, не знаю почему. Во-вторых, он, когда запускаешь там докер и кучу всего, он просто начинает память свопить прозрачно для пользователей, и тормозит начинает еще из-за этого.
А, у меня есть какой-то патч, который я наложил, чтобы как бы он не свопил ничего своим сверхинтеллектом.
Все равно основная моя идея, вот я считаю, что проблема в том, что перешли все на вот это универсальный веб, завернутый в рамочку, вместо нормальных нативных приложений.
Ну, Тём, мы это уже обсуждали 2 миллиона раз, и почему так перешли, кому это выгодно, для чего это делается. Давайте все-таки там откроем темы, они были.
Да, давайте Swift обсудим, тут Swift.
А мы как раз, я-то вообще думал, что это была подводка к Swift'у.
Да, пожалуйста.
Apple тормозит, поэтому вышел Swift. Окей.
Apple выложили в библиотеку Swift System, которая позволяет делать системные вызовы во всех операционных системах. Молодцы. Еще открыли к ней исходный код. Еще большие молодцы. Выпустили пятый Swift, в котором вроде бы, судя по новости на OpenNet, ничего особенного, никаких именно синтаксических вкусностей нету.
Совместимость сломали?
Совместимость не сломали, но зато они, короче, подползают к Windows. То есть Linux у них уже давно был, они теперь еще и к Windows приближаются. А, еще они уменьшили этот объем исполняемого файла. То есть раньше он там в 3 раза превышал там, аналогичный на Objective-C. Теперь только в 1-1.5 раза.
Они его научили в ТАР-ГЗ, что ли?
Не знаю. Там же все равно основной объем ассета занимает не код, так что пофига.
Угу. Слушайте, ну вот на самом деле вот эта Swift System, да, библиотека для системных вызовов, она это скорее в каком-то смысле синтаксическое улучшение в том числе. Потому что раньше тебе, когда ты писал мультиплатформенный код, приходилось и вот эту директиву при процессоре использовать, там решетка if и бла-бла-бла, и писать 3 раза одно и то же. А сейчас у тебя это все попроще стало. То есть, по крайней мере, оно не требует компиляции с препроцессором. Значит, код чище, аккуратнее, все такое. Но, тем не менее, до Java они не добрались. То есть, это не кроссплатформенный код получается, а мультиплатформенный. Потому что вызовы, там, например, линуксовые какие-нибудь, они все равно не существуют при запуске на macOS runtime и наоборот.
Ну, то есть тебе все равно пересобирать и твой бинарник, если тебе захочется запускаться где-то в стороне.
Да.
Ну, вот мне кажется, что вообще в целом для того, чтобы мир был какой-то, ну, скажем так, правильный, это вообще большая ошибка, что все хотят использовать одно и то же. Вот мне кажется, что все-таки должны быть действительно нативные приложения, они должны быть действительно нативными, а не там, а не какое-нибудь QT, которое отвратительно некрасиво везде, или какой-нибудь электрон, который везде красивый, но очень тяжеловесный и такой тоже странный. Я скучаю по хорошим интерфейсам. Первый удар в сердце, сейчас, секундочку, я закончу. Первый удар в сердце мне нанес Microsoft, когда они выпустили Microsoft Office 2000, дай бог памяти, 7, по-моему, в котором они переделали все. И да. Обесценили там мой опыт пользования Excel с 2003-го чуть более чем совсем. Но кажется, что... Да, продолжай.
По мне, приложение на ОС должно выглядеть как остальная ОС. Ну, то
есть... Все так, я согласен. Я согласен.
Оно не только выглядеть должно, но еще и внутри работать, соответственно. Потому что, например, у Linux очень крутой сетевой стек. И когда ты берешь написанную под винду программу, переносишь на Linux и полностью игноришь то, что это Linux, у тебя получается тормозной кусок чего-то там.
Ну,
как бы.
И тем более, когда, допустим, десктопное приложение, я знаю, что тут есть куча нелюбителей Apple, более чем все, наверное. Вот, кроме меня. Но
неправда,
мне кажется, что если ты ставишь на Mac какую-то приложеньку, очень было бы хорошо, чтобы она не умела, во-первых, нативненько на нем выглядеть, а во-вторых, она умела использовать все фишечки, особенности и прочие этой операционки.
А у меня вот такой вопрос есть к тебе. А ты вот прям реально ты много приложений ставишь на Mac? Вот я могу сказать, что меньше десятка у меня стоит приложений.
Просто я пользуюсь всеми, ну не всеми, но очень многими встроенными приложениями.
Не, встроенными я имею в виду, что дополнительные именно. Встроенными я тоже, конечно, пользуюсь.
Не скажу, что у меня их очень много. У меня, по-моему, один конвертер для аудиокнижек есть. Слушай, давай открою application, посмотрю, что у меня. Браузер,
что мы считаем. Я думаю, что у тебя их ним так же, как и у меня, не очень много.
Но у меня скорее. Вот. Ну, у меня тут много поделей на электроне. Там Slack, Skype.
Ну вот да, коммуникативные штуки. У меня они тоже, соответственно, так же, как у тебя все стоят, которыми мы по работе пользуемся. Из того, что нестандартно, у меня стоит такая программа, как Little Snitch, это такой firewall. Интерактивный, который говорит, а вот кто-то у тебя там постучался вот туда, дать ему доступ или не дать, пустить его в сеть или нет.
Ну, ты мне
и OpenVPN клиент, вот, и Dropbox, вот все, наверное.
Господи, а Dropbox там еще кто-то пользуется в 2K20?
Да, у меня стоит.
Конечно.
А почему нет? А чем? Александр,
да? 2 гига 7 и 10
у меня вот...
набирается там.
Да, пару десятков у меня достаточно с этих. Сторонних. У меня Xcode, Visual Studio, VLC Player, VirtualBox, Tweetbot, Transmission, Total Video Audio Converter.
Ну вот рабочий у меня нет. Ну, конечно, у меня стоит идея, у меня стоит там, конечно, там браузер отдельно, стоит Visual Studio Code, которым я пользуюсь. Но в реальности это все равно это десяток приложений. Ну, там 12 приложений, не больше. Ну,
маленьких фишечек достаточно много, типа там какой-нибудь баттери-монитор, какой-нибудь бартендер, Альфред, вот такие, которые ускоряют работу. А больших приложений их там действительно 2-3.
А я не, одним пользуюсь. Я Альфредом не пользуюсь, например. Я и пользуюсь их там стандартно.
А мы как-то начали за Swift, а сейчас обсуждаем.
А приложение... Apple Insider. Приложение, созданное Apple, но сторонние, считаются? Считать сторонним.
Ну, ты намекаешь на какой-нибудь Xcode, GarageBand или что-нибудь типа того?
Да, или весь iWork, то есть Pages Numbers Keynote.
Не, ну они же у тебя вообще стоят по умолчанию, но ты, очевидно, не удаляешь.
Первый Mac я покупал в то время, когда их еще не стояло по умолчанию.
Ну, это давно было, у меня тоже был Mac, когда их не стояло, но... Так-то сейчас в современном мире они уже есть.
LibreOffice? Ну,
хорошо, ладно.
Давайте здесь это... Остановимся.
Что такое LibreOffice?
Это...
Так, все, коллеги.
То, что портит мои презентации, да, обычно?
Это Word на Java.
Нет, а плюсы же вроде, нет?
Нет.
Мне кажется, что OpenOffice на плюсах написан. Внизу. И QT сверху. И, то есть, вот что-то там такое.
Они написаны на плюсах, и некоторые плагины требуют Java иногда. Если вы пользуетесь плагинами.
Include Java H. I'm loving it.
Ну, изначально она просто была на Java же написана. Предполагалось, что она будет на солярке, по-моему, запускаться. А солярка вся будет обслуживаться и джавовым десктоп environment. Все приложения будут на Java, и OpenOffice будет на Java. Но потом оказалось, что OpenOffice такой почему-то тормозит на Java. Вот. И его потихоньку стали переписывать.
А я где-то читал, что он на C++ вообще написан.
Ну, сейчас, да, уже.
Сейчас на
C++. Нет, он, да, современный, он точно на C++ написан. Я его недавно специально собирал, чтобы как бы там что-то зачем-то нужно было. Это.
Господи. Давайте какую-нибудь следующую тему.
Давайте дальше.
А давайте гости выберут, а?
Давай.
А давайте, можно дать мне так полсекундочки? Но я бы с удовольствием, честно говоря, поговорил про... прям не хочется выбирать вторую тему, но она интересная. Вот. Но тем не менее, давайте поговорим действительно про утечки. Все же, я вот выберу вторую, как это не банально. Я не знаю, они отранжированы, Саша, они у тебя отранжированы?
Нет, они просто исторически так попали тут.
Вот. А... Но тогда мне бы хотелось, да, поговорить про утечки исходных текстов Windows XP SP1 и Windows Server 2003 и других старых ОС, которые, как говорит OpenNet, появились на обменнике от 4chan. И вот прям прилагается ссылка на торрент-файл.
Кто сказал React-OS?
43 гигабайта, господи. Мать моя женщина.
Интересно, ВМС сейчас жопа горит?
Я думаю, что, кстати, 43 гигабайта, это очень похоже, что там фоточки экранов в RAV-е. Исходников.
Кому они нужны? Ну, это больше, мне кажется, legal concern для самого Microsoft, что кто-нибудь что-нибудь там нароет,
увидит. Не-не, Тимур, если ты думаешь, если ты...
Счет выкатит.
Нет, на самом деле, если ты... Во-первых, как бы, насколько я знаю, в 2003-м о сервере, по крайней мере, точно до сих пор есть платная поддержка. Uh-huh. Вот. Во-вторых, я совершенно точно знаю, что есть очень много систем, реально очень много систем, которые живут до сих пор на Windows Server 2003. И никуда они с него съезжают. Подождите. И никуда они съезжать не собираются туда. Есть банкоматы до сих пор, которые, простите за... Не к обеду будет сказано, на полумухе, на полуосе еще существуют такие. По крайней мере, я в Европе видел еще когда в pre-corona time. Я видел сломавшийся банкомат на полуоси, был очень удивлен.
Вообще, может быть, это Microsoft прям так намекает. Вам надо, вы поддерживаете, вот вам исходники, мы все, нам надоело. Но с другой стороны, мне кажется, что эта утечка очень обрадуется, как раз таки, как Саша правильно сказал, реактосники.
Да, ну реактос — это отдельная штука.
Еще живее этих живых. Они даже как-то к нам в выпуск приходили. Правда, не убедили никого, но поговорили.
А их евангелист приносит нам каждый раз почему-то, правда, в чатик подкаста и каждый релиз, чтобы мы его обсудили. Мы это с удовольствием делаем.
Слушайте, а это значит, теперь Вайн наконец допили, так что можно будет нормально погавать старые игрухи там из 90-х?
Слушай, ну на Маке сейчас можно вон Full Throttle, я специально, я прям даже купил за Full Throttle ремастерен. И понял, что я помню все. Всех вот этих роликов, перебегающих минное поле. Вот все. Прям всю игру помню досконально, хотя играл я в нее, конечно, давно на старых компьютерах еще. Но я с большой радостью и ностальгией вот это все пролистал в хорошем разрешении.
Поиграй в Urquan Masters Aka Star Control 2. Там точно все не запомнишь, потому что невозможно запомнить название всех планет и звезд, и все равно их нужно будет искать.
Это правда, да. Нет, но именно вот Full Throttle мне очень понравился.
Тут в исходниках есть исходники файлов от Xbox, и, скорее всего, DirectX. То есть это реально может Вайна лучше. Сейчас проблема-то Вайна именно в реализации DirectX, а тут все готовенькое.
Сейчас Microsoft, надо сделать хорошую мину при плохой игре, сказать, ну вот, мы же обещали, что мы любим теперь open source. И это мы просто так вот выложили.
Не-не-не, они этого никогда не сделают. Точно.
Да, это серьезный security concern, конечно. На самом деле это очень большая проблема, потому что, ну, честно говоря, на самом деле вот эти вот там системы 2003-х годов, они на самом деле не такие плохие, как принято думать о них в современном мире.
А мы вот, не говорим?
Не-не, я никого персонально не блеймлю, что как бы все говорят. Они, на самом деле, действительно, вот эти старые системы, они довольно неплохие, в том числе и микрософтовские. И их там основная большая прелесть, во-первых, в минималистичности, да, ну как мы все знаем, вообще в DOS-е там типа вроде как 7 ошибок было всего. Или что-то там, какой-то порядок цифр такой. Но... Соответственно, если утекли исходники, то это значит, что всякие там сложные штуки, они могут реально стать большим security concern'ом, и их могут как-то серьезно поломать именно машинно.
А еще вот на все, наверное, еще помнят ту боль, которую испытывали юзвери, переходя с хрюхи на висту. Или на семерку.
Нет.
Там, знаешь, почему боль что была не очень большая? Потому что Vista сразу начала требовать слишком большое по тем временам количество памяти, условно говоря, от полугига, хотя в то время было там, ну, 128 достаточно много. Вот. И поэтому Vista, она как бы люди поставили, она потормозила, ее удалили. А потом уже семерку выпустили, это было еще через 2-3 года. Уже они и подсократили требования по памяти в самой семерке, и мощности компов подросли, и семерку, по-моему, многие говорили, что
ну, это лучшая операционка. Супер.
Да.
Не знаю, для меня из виндового мира лучше, да, мне вот я согласен, мне тоже, я вот из тех старых, кто любит, да, Windows XP. Windows XP, когда он появился, это был, конечно, глоток воздуха. Реально это было, ну, то есть, как бы, это реально было, ну, то есть, они в паблик запустили, собственно, NT-шное ядро с нормальным сетевым стеком. Вот. А они, наконец-то, научились там хэшировать пароли и вот все вот это. Ну, то есть, решили огромное количество проблем с безопасностью, в отличие от от семейства Windows 95, ну там 95-98 Millennium. И это было очень серьезно. В те же времена они выпустили еще Office 2003, который тоже был реально хороший.
Золотой стандарт офиса.
Да, все так. Прям это он продавался на дисках золотой софт по 30 рублей, я помню.
К Windows на самом деле всегда были проблемы в том, что если ты привык, не знаю, в каком-нибудь DOS или, ну, тогда на тот момент DOS, все подкручивать сам, вставлять куда нужно, там, не знаю, подпорки, приматывать их изолентой, в Windows это было сделать сложнее. И, соответственно, в DOS ты какие-то ошибки, условно говоря, запатчил, подпер, или там даже было мало, в винде тебе приходилось с ними жить, и ты ничего не мог сделать, не мог понять, почему она у тебя, например, тормозить начинает. Основной бугурт против винды был, мне кажется, оглядываясь на себя этих годов, мне кажется, во многом в этом был. То, что она резко стала сложнее, и при этом сложнее подпереть каким-то костылем. В Linux проще подпереть костылем, поэтому Linux мне, например, даже на десктопе зашел хорошо, да. Там, в середине нулевых.
Ну, как сейчас уже там...
Linux очень плохо зашел на десктопе, я начал в 2000, наверное... Нет, в 99-м году я поставил Linux, первый раз пробовал ставить Linux. Это был Red Hat, даже в 96-м, это был Red Hat 5, ну, еще не Enterprise, очевидно, просто Red Hat 5. Был чудовищный загрузчик Lilo, который я просто не понимал, как его заставить загрузить хоть что-нибудь. Ну, в общем, это было больно.
А мне он, наоборот, нравился, потому что он был простой. Ты просто говорил, вот, типа, грузи это, и все. А в грубе у тебя какой-то...
Это все правда, но это я уже понял потом. Ну, то есть, это... Я говорю про первого, твой, как бы... Как я увидел Linux первый раз, а потом я довольно долго жил на разных Linux, но сейчас я обратно съехал на macOS, потому что, ну, невозможно.
Коллеги, это я такой маленький, или это вам так рано родители компьютеры покупали?
Это ты маленький, родной.
Ты маленький.
Мы сейчас,
это и другое.
Мы сейчас еще начнем вспоминать и NID против SystemD, и разойдемся с пивом за полночь.
Как там?
Да не, ну уж нет. Ладно, если мы уж так, нас эта кривая вот это вот вывела в какую-то диджитал археологию, то можно, конечно, вспомнить там божественный Фидонет, Мицгола.
Рука щенка.
UUCP. Знаете, кто это такой? Вот.
Коллеги, а может...
UUCP.
Может, пойдем к следующей теме?
А давайте.
Олег, выбирайте.
А я-то что... Ну, например, вот Vine выпустил Vulkan 3D 1.2 с реализацией DirectX 12. Так что у нас, скорее всего, все-таки будут нормальные игры на Linux. И можно будет, наконец-то, Linux использовать как десктопную операционную прошивку для запуска игр.
Это типа Steam-машина, вот это все, да?
Вот я вам в камеру, я не знаю, видно или нет. Вот я тут.
Это Рихакол?
Это X52 SciTech джойстик. Это я к тому, что никогда не будет Microsoft симулятора на Linux работать.
Вот. То есть, короче, что ставишь, если начнет работать?
Я готов, это, как у меня, как, поскольку есть мой маленький, но очень душевный виски-клуб, я готов поставить бутылку хорошего односолодового шотландского виски.
Ну, ее надо, наверное, разработчикам Вайна ставить, потому что они единственные, кто могут тебе помочь в этом.
Вряд ли, они же, может быть, уже трезвенниками стали. Может так, такое быть
нельзя. Или язвенниками.
Или язвенниками, да. Но реально, да, не будет. К сожалению, ну, я не верю в то, что это когда-нибудь будет. Ну,
Почему? Почему ты не веришь-то? Объясни.
Ну, во-первых, потому что оно никогда за 30 лет, как бы, Linux, и там за сколько, наверное, лет 15 Вайну, да? Что-нибудь такое, я думаю. Угу. Так, ни одной современной игры там вроде как и не запустилось. Вообще вот, ну, какой-то актуальный для там, времени. Были попытки у Half-Life, я помню, вот нативно что-то делать, но они тоже это свернули.
Ну, там сейчас есть, кроме Вайна, этот Протон, и у него получше все с этим, потому что он трансляцию использует.
Может быть, но я уверен, что современные актуальные игры, даже как, которые, вот большие AAA игры, которые разрабатывают, ну, то есть, да, нету нормальной поддержки в Unreal Engine
всяких
Linux-овых штук, да, не знаю, как в Unity.
Ну, слушай, некоторые разработчики просто сразу разрабатывают игры, держа в уме Linux и проверяя их относительно Linux, и там все отлично работает.
А кто, например, вот есть современная какая-нибудь игрушка, которая, ну, AAA, которая там известна, которую можно запустить на Linux и поиграть в нее?
О, господи, Doom, наверное. Давай поищем.
Ну так, не, я как бы не срачи ради, два, но даже если Александр, как бы парочка найдется, то
да, товарищ,
этого мало.
Да Linux на десктопах-то почти нет. Зачем?
Doom Eternal достаточно современная игрушка. На Протоне у нее статус Gold, то есть она идет идеально.
Ну, слушай, ну хорошо, нет, достаточно современная игрушка.
Ну, это так же, как, понимаете, там даже если будут запускаться игрушки, начнется проблема с вот с этими всеми джойстиками, геймпадами, геймбоями и прочей наркоманией. Это так же, как со звуком, ну, вот, ну нет поддержки.
Все жале... так, нету нормальной поддержки, да, звука. Там мессенджеры через раз работают хорошо в Linux. Я, собственно, из-за мессенджера послез в какой-то момент с Linux. Ну. То есть меня-то так всем устраивает, я же как бы
Command Line Guy. Только выпилили Альсу и воткнули Pulse Audio, сразу пропала нормальная поддержка звука.
О, Pulse Audio, Potting, да, все, виноват, все понятно. Где-то я это уже слышал. Добро пожаловать на Linux Arc.ru, товарищи.
Блин, я на лор не заходил где-то, наверное, лет 7-8.
Он существует он еще?
Да.
Конечно, существует.
Он существует, но я тоже примерно столько же там не был. Товарищ Олег.
Ну, администраторы лора все постоянно пытаются его выпилить из интернета своей политикой модерации, но пока у них не получается. То есть пользователи более упоротые, чем модераторы. То есть как пользователи, не унижая, они все равно остаются там.
Коллеги, а вы знаете, что у товарища Олега штраф за выбранную тему?
Какой штраф? Какой штраф?
Потому что ты должен был за Java 15 доложить, а ты выбрал Vine.
Я ничего не знаю о Java 15. Ну, хотя нет, наверное, я что-то знаю. Давайте посмотрим. Так, Java 15.
А кто-нибудь закончил миграцию хотя бы на 11?
Подождите, там же 9 самое современное.
Потому что что-то обычно на 8-ку, на 9-ку мигрируют, а даже 11-ю там какая следующая. До них бывает крайне редко.
Сейчас должна быть шутка про новый C++ стандарт вышедший тут на прошлой неделе.
А мы его даже обсуждали.
Мы его обсудили уже.
Жаль.
Ну, на самом деле часть компании перешла на 11-ю Java, которые были завязаны на всякий перформанс и хитрые хаки в нем. Потому что, ну, я не могу называть название компании, конечно, потому что иначе меня потом приедут и расскажут все хорошее. Вот. Но, например, там есть Garbage Collector новый, который Z-Garbage Collector, и Shenandoah. То есть два новых Garbage Collector, которые не делают тебе адской Stop the World, когда у тебя много оперативной памяти. Какой-нибудь монолит на терабайт. Вот. И ради них стоит иногда перейти.
А, то есть Java почти что догнала Golang уже, да, 15-й?
Не, подожди, вот гляди, у Golang такой быстрый garbage collector, потому что он ничего не делает. Если ты возьмешь Golang и запустишь его на терабайте памяти, то у тебя возникнут некие проблемы с этим. Ты попробуй.
Там очень много для утилит, которые очень много в Golang проблем. У нас есть серьезный Golang-приложение на серьезном продакшене, на большом, и я прям полностью поддерживаю, что это там чудовищная боль, как только ты на Golang начинаешь писать что-то сложнее, чем бота для Slack, который Ansible-скрипты запускает. Вот, ну, так, примерно так. Это то есть там очень много проблем с производительностью и с обработкой соединений, с протечками памяти. Это, ну, реально, реально, ну... В общем, это не столь хороший язык, сколько про него говорят. И сколь мы думали про него.
Слушай, но зато админы его быстро изучают, и свои админские задачи, типа бота для Slack, они пишут быстро и достаточно надежно.
Да, я про это вот я ровно так и сделал. Я же как бы бот для Slack, это вот ровно так пример.
У него самый главный, вообще действительно обалденный плюс, это то, что он компилируется в один бинарник, который работает достаточно быстро. И он по этому плюсу обходит остальные языки. Про сам язык я, наверное, не скажу ничего такого, ни хорошего, ни плохого. Но вот этот плюс, то, что бинарник его плюкнул куда хочешь, и вот тебе командлайн утилитки для чего угодно, для любой системы. Вот это как бы за счет этого он захватил весь мир.
Ну, это нет, это отличная замена для всяких питон-скриптов, которые, будем честны, не портабельны ни разу вообще.
Я, кстати, Ruby 3 вышел почти.
Да неважно, да. Я просто, когда я вижу, что люди там пишут свои там в продакшене какие-то скриптики автоматизации на питоне, мне хочется безжалостно отрывать руки. Потому что когда на продакшеновых серверах там делают что-нибудь, pip install, моя супер-дупер новый парсер ямля, вот, или там бато какое-нибудь, да, а потом
пусть докер завернут, да пишут на чем угодно, хоть на basic.
Ну не везде в продакшене есть докер, вот в чем проблема.
Коллеги,
а как на это реагируют вот эти бородатые админы, которые сохранили верность башевой консоли и перлу?
Ну. Они сохранили верность не только башевой консоли и перлу, но еще и системам на железе и серверным в подвале.
Не,
подожди, какие в подвале?
На тех, которые на GoLand перешли.
Не, на Golang люди переходят, это действительно так. Ну, то есть, действительно пишут свои там скриптики.
И бородатые?
И бородатые тоже. Вот, ну, вот посмотри на меня, у меня достаточно, я достаточно бородат.
Я бы с удовольствием.
Слушай, чтобы отпустить бороду, достаточно не бриться там пару месяцев, у тебя будет борода. А еще ты можешь ее купить в магазине.
Чтобы... Не, ну, нужно еще... Понимаешь, этого недостаточно. Нужно еще ментальный свитер с оленями... обязательно отрастить. Потому что иначе, ну, как бы фокус не произойдет.
Я смотрю что-то на тему и как-то не могу ничего из этого выбрать, что мне...
Господи... А про телевизор ламповый не хочешь проговорить? Про теплый ламповый?
Что, ну, начали тереть за языки программирования, можно потереть за третий Ruby, который вышел в превью.
Нам про него категорически ничего сказать, кроме, может быть, не нужно.
Там появились типы.
Да ты что?
По-моему... Наконец-то.
Подожди, то
есть... в скрипте.
Подожди, там появилось два...
Разве это не отменяет идеологию Ruby?
Типа как в TypeScript, то есть такие, видимо, типа аннотаций.
Подожди,
Gradle Typing, пометки.
Можно? Понятно. Подожди, я хотел пошутить на тему, что там появилось два типа, четкий и мутный, но...
Или как, еще третий дерзкий?
Ну подожди, это для сеньоров уже, знаешь, задачка со звездочкой.
То есть, если тебе нужно прям прямой доступ к памяти, пишешь тип дерзкий и прям пишешь хотят.
И прямо, может, в раму пишешь сразу. Прописываешь в раму.
Слушайте, это отличное слово «дерзкий». Надо в Java законтрибьютить именно такое. Как по-английски будет «дерзкий»? Сейчас надо...
Как там? «Д».
Дерзкий. Google Translate, скажи. Коки. Или «дейринг», или «болл».
Нет, лучше на каком-нибудь Urban Dictionary поискать, что-то как мне так не нравится. Там есть, ну вот как, например, я считаю, что довольно удачная находка для моих англоязычных коллег была, когда я им объяснял, чего там в Москве или какой погоды в Москве или в Санкт-Петербурге примерно 8 месяцев в году, я как бы нашел такое прекрасное слово, как «факембер». Вот. Ну, как на русский язык, я думаю, вы сами сможете перевести это, раз мы, чтобы не ругаемся матом.
На русский язык. Причем переводится идеально. Не очень. Красиво.
Не очень.
Очень красиво переводится, прям шикарно на русском. И на английском они очень тоже хорошо понимают и проникаются этим.
А кстати, а Ruby вообще еще кто-то использует? Ну, типа, вы видели что-нибудь на Ruby написано? Ну,
7 Signals или кто там? Кто там на
речи? 47 Signals, да.
47
Олег, Signals. Олег, весь да? Homebrew работает на Ruby.
Но... Поэтому его не взяли в Google, этого чувака, да. Видимо.
Так. У нас есть, если уж мы пошли всякую наркоманию, есть какая-то библиотека Moment.js, которую прекратили разрабатывать, и от нее зависит 12 миллионов... А, у нее имеется 12 миллионов загрузок в неделю.
Как прекратили разрабатывать? Постой. Как это возможно?
Ну вот.
Олег пошел это...
Подожди, у меня она в зависимостях есть.
Ну вот, почитай новость номер... Блин,
да, я вижу.
Номер 11.
В общем, Олег, ты еще успеешь сделать форк.
В общем, они сказали, чуваки, мы устали, мы уходим, а вы идите вот в Копенгаген, видимо.
А вы идите в НПЕ.
Ну, кстати, если в браузере сейчас же все продвинулось, наверняка там уже все есть готовое. Типа. НПЕ, блин.
Ну, ты представляешь, сколько всего поломается, как всегда?
Intel, да ничего не поломается, они же перестанут его поддерживать.
Разрабатывать перестанут, да. Так просто, когда ты в очередной раз делаешь обновление своих версии библиотек, вот тогда у тебя поломается. А пока что все будет работать дальше.
В NPE, NPM.
О, так это же замечательный способ прославиться. Надо сделать Ctrl-C, Ctrl-V на момент, а назвать его момент 2, например.
Или момент Олег.
Да, и всем сказать, что если у вас есть проблемы с зависимостью, просто перемизовывайтесь на мой пакет, все будет хорошо. И ничего не делать с ним, конечно.
И имеет 12 миллионов загрузок в неделю.
Олег, но это самое лучшее, что можно вообще. Как
нам... YouTube рекламировать.
Не-не, а есть же это, есть отличная шутка про Dijkstra, не знаю, насколько она актуальна, но она звучала примерно так, что говорят, что Dijkstra говорил примерно так, что лучший код — это тот код, который не написан, но если написание кода избежать не удалось, то хотя бы просто не запускайте его.
Слушай, а вот я когда переехал на JavaScript, Java, это очень интересное изменение мышления. В Java я всегда Java обновлял на самую последнюю версию. И все зависимости тоже на самую последнюю версию. Ну и тратил там 2 часа в неделю на то, чтобы обновить наш проект до самого Edge. Вот. Когда я попытался так же сделать в JavaScript, я понял, что на самом деле я ретроград, и так делать не надо никогда. То есть.
Потому что пока ты пишешь, открываешь файл, у тебя уже обновилось 10 библиотек в NPM.
То есть у меня было приложение, на котором был Electron, Node и Angular, по-моему. И оказалось, что эти три проекта, они собирают весь NPM целиком, похоже, у себя в зависимостях. По крайней мере, проект начинает весить гигабайт из одних исходников только. Вот. И когда ты пытаешься скомпилировать их самые последние версии, ты внезапно оказываешься в самом вот глубине ада внутри гитхаба, в котором тебе предлагают добавлять запятые в рандомных местах в JavaScript-коде, чтобы JavaScript-код сломался, и нерабочие части кода стали не работать еще сильнее и никогда не запускались.
Кто-то, я был... Я вот до сегодняшнего дня я думал, что как бы я... Как это, да, близок к миру JavaScript, но теперь я понял, что нет, и слава богу.
Слушай, ты только что научился новой технологии. Если у тебя не работает какой-то файл, ты забегаешь в него и просто печатаешь любую ерунду, чтобы у тебя синтаксис сломался. И тогда...
Хаус-манки начали использовать программисты.
Нет, это шикарно. Слушайте, ну, ребята, это шедеврально. Мне кажется, что... Ну, это новый виток эпохи, и в целом, ну...
Ну, кажется, как бы, рад JavaScript, да.
Или, например, вот 2 дня назад я попытался на Электроне написать это несчастное приложение на 3 формочки, и оказалось, что в Электроне не работает History API нормально. До той степени, что у него, когда ты URL переключаешь, кнопка Back не работает. Ну, это типа... по этому поводу есть тикет на GitHub, у него там что-то несколько тысяч комментов. Комменты заканчиваются тем, что какой-то чувак догадался впихнуть в электрон реактор-роутер, и все починилось. Реактор-роутером, ну вы понимаете.
Удобно, да. Не-не-не, я понимаю, да.
Не, никакого вывода по этому тикету не было сделано, и GitHub его через месяц неактивности закрыл от греха подальше. Да, и гляди, через, буквально через час я обнаружил себя пишущим на TypeScript свой history API. Копипастя, собственно, определение сайта Mozilla. Я такой думаю, блин, где-то, кажется, я свернул не туда. Почему? Я должен был писать приложение, а пишу свой браузер. Что не так?
Потом ты начнешь писать свой Rust.
Коллеги, я не на мьюте.
Один Rust? Не Rust.
Я тебя слышал.
Олег, ты так классно сказал, роутер чего-то там. Ну вы поняли, да? По крайней мере, я не понял. За Сашу я не скажу. Саш, ты знаешь, что такое реактор-роутер?
Я примерно представляю, что это, так как немножко трогал React, поэтому...
Хорошо, React — это веб-фреймворк. У него внутри есть технология, которая позволяет отслеживать, по каким адресам ты ходил, по каким страничкам. Mm. Она более продвинутая, чем в браузере, потому что она запоминает не только изменения URL-ов, а хитро запоминает изменения URL-ов. Давай коротко вот так скажу.
Вот, почти так же хорошо, как поиск, рекурсивный поиск ZSH.
Ну, типа того, да. Хорошая аналогия. Вот, и, собственно, последний человек в этом адском тикете, он просто предложил, ну, перестать мучить электрон и использовать React в качестве, ну, стандартной библиотеки.
Короче, чтобы прекратить разврат, откопали стюардессу.
Кстати, буквально вчера Денчик Абрамов, который, собственно, Redux придумал, он написал огромную там цепочку твитов в Твиттере в том, что жизнь его больше ничем не радует, и то, что во всем, что он делает, он не видит ничего хорошего. Вот, так что, похоже, даже сами создатели всего этого дела, они о чем-то догадываются.
Электроны или реакции?
Или они просто постарели.
Или они просто постарели, да.
Или они дочитали ту самую книжку по алгоритмам.
Но мне кажется, что вот эта вот шутка про книжку по алгоритмам, она на самом деле не такая болезненная. Вот если бы они Страустру почитали, как бы желательно еще старых изданий.
Они бы просто не начали.
Да, то есть ты думаешь, что здесь нужно типа подсаживать так вот, по чуть-чуть.
Ну вот смотри, понимаешь?
Сначала с грибов, а героин попозже.
Нет, смотри. То есть, нет, я имею в виду, смотри, вот надо сначала читать Страуструба и понимать, что вот эту вот херню делать не надо.
А нет, слушайте, для этого есть... Не, подожди, для этого Александреску есть.
А, чтобы там была еще более забористая, да?
Не, вот там вот прям про то, как делать не надо, есть Александреску. Мне кажется, я вот это еще...
Господи, почему я вы говорите Александреску, я слушаю Чаушеску, или как его этого
диктатора? Потому что дети стали забывать диктатора больше румынского.
Не, просто коллеги, я не говорю о том, что они делают плохо. Есть вопрос о том, вообще надо ли это делать. Понимаете, есть куча вещей и предметов, и явлений, которые просто создавать не надо в мире, в принципе. Вот мне кажется, что тот же самый электрон — это просто вещь, которую надо было убить в зародыше и просто не дать ей, как это, родиться и выйти из подвалов мрачных Гугла или кого-то.
Ну, их я только не Гугл сделал, да.
Не-не, электрон точно не Гугл. Я не знаю, кстати, кто сделал электрон, но вообще это, конечно, ужасно. И на нем сейчас половина современного мира работает, и это доставляет боль. Но правда, вот, ну посмотрите, вот мы же все пользуемся Slack'ом.
Нет.
Ну, есть некоторые, кто не пользуется. Но это неизбежное зло, да. И он же сам по себе, он хороший мессенджер. В нем есть куча всяких действительно полезных штук, но он настолько чудовищно тяжелый, настолько он как бы там у него медленный этот интерфейс браузерный, что это просто беда. Или возьмем там, я не знаю, Visual Studio Code, который написан на электроне. Ну, он функциональный, в нем много всяких плагинов, всяких штук. Я с удовольствием пользуюсь, но опять же, телеметрия отправляется в Microsoft, он там подтормаживает в непонятных местах, непонятно почему.
Что это вы такое делаете с VS Code, что он у вас тормозит, объясните?
Коллеги, а самое главное, вот у меня, допустим, на той неделе 2 дня подряд на винде просто не стартовал Slack. тот просто вот не стартовал. Я нажимаю, там, в пуске набираю Slack, нажимаю Enter, окошко не открывается. Он не стартовал вместе с системой, не стартовал вообще. То есть полтора дня я жил без Slack, а потом, не знаю, какое-то чудо случилось, и он открылся.
У него лежали сервера, Артём.
То есть, подожди, на Маке не лежали, да? С телефона я ходил, не лежали. А вот именно с Windows, когда я ходил, лежали, да?
Ну, скорее всего, да. Ну, типа, он еще каждый раз разное выбирает. В зависимости от того, там, не знаю, от чего. У меня также было на Винде, но на Винде это выглядело так. Я запускаю Slack, он запускается, у меня пустая рамочка. И там раз там полчаса эта рамочка окрашивается, и там написано «Привет, у нас ошибка, до свидания». И нет, снова нет, белая нет, рамочка. Нет,
нет. У меня в Винде было просто вот не появлялось ничего. Появлялось ничего. Просто жму Enter, и все. Ну, а то, что там с Accessibility происходит в Slack, это отдельный растриндеж. То есть, допустим, самим мессенджером пользоваться нормально, открываешь настройки, скринридер сразу сходит с ума, и больше туда не возвращается.
Блин, ну в Slack'е даже зрячий не каждый разберется так-то. Ты просто открываешь его, а там...
Добро пожаловать.
Да.
Я им где-то на GitHub'е писал, что им необходимо сделать возможность переименовывать контакты шрифтом Брайля. На ощупь, конечно, непонятно, но так будет хотя бы... Ты будешь хотя бы что-нибудь понимать. Но они сделали потом... Ребрендер, ну, в смысле, изменили интерфейс, и стало все-таки видно хоть как-то. Контакт.
Интересно,
есть.
Можно как-нибудь Пашу Дурова в рабство Slack'у продать?
Или Slack в рабство Пашу Дурову, давай наоборот.
Мне Паша Дуров просто не очень нравится, мне не улыбается, что он еще что-то возглавит.
Вот это было толсто, надо Пашу сюда позвать.
А если у тебя есть возможность, позови.
По-моему, мы слишком мелкие этот раз. Во-вторых, у меня будет гореть на протяжении 2 часов. Не надо.
А я Пашу Дурова позову, а тебя не позову.
Я обижусь и не буду управлять репозиторием. Или выпуск собирать.
Коллеги, можно вбросить тему?
Давай.
Буквально, она прям вот свежак, и, наверное, в Рунете ее особо никто не обсуждал, потому что это не очень популярно, но не далее как в пятницу, в прошлую, где-то примерно с часу дня по UTC, с часу дня по UTC или с 2 дня по UTC лег такой известный мониторинговый сервис, как Datadog. Ну, им действительно, он очень популярный, им очень много людей пользуются. И это вызвало, конечно, огромные сайд-эффекты по куче сервисов, которые...
Куча сервисов решила, что упали они на самом деле.
Типа того, да, очень, да, это было очень болезненно.
Но это так же, как в свое время Яндекс, помните, Яндекс закрывал возможность пинга ресурса Яру? И куча разной автоматики сервисов тоже думали, что у них кончился интернет, и вообще все плохо стало.
Да, это известная история была.
Слушайте, а Новосибирский метрополитен еще так когда-то делал, когда у него там был тест Wi-Fi, они редиректили на Yahoo для чего-то там, я не помню. По-моему, чтобы страничку логина показать.
Подожди, а у нас разве есть Wi-Fi в метро?
Нет.
В Новосибирске есть метро?
Здравствуйте.
Это был какой-то тест. Нет, Wi-Fi в Новосибирске, насколько знаю, нет в метро.
Ну вот я живу в Новосибирске, знаю, что Wi-Fi в метро нет, и мужу. Может, я что пропустил?
Ты знаешь, что там метро есть.
Там что-то гости хотели сказать.
Да.
Да, я хотел сказать, что я нам в чатик в скайповский кинул страничку с описанием этой, собственно, проблемы.
Саш, сделай форвард в чат Витой Пары.
Давай.
А почему гости не зашли в чат Витой Пары? Гости, почему вы не зашли в чат Витой Пары?
А нас туда не позвал никто.
Чат Витой Пары. Телеграм проклят. Слушай, а как вообще с вот такими штуками бороться? Ну, то есть, все ожидают, что Datadog реально будет работать. Это, ну, типа аксиома.
Я могу тебе сказать, вот конкретно про Datadog я наверное, не умею отвечать. Я не думал про это вот именно с точки зрения эксплуатации. Ну, точнее как, должен быть у тебя с точки зрения эксплуатации тут подход ровно один, у тебя всегда должен быть мониторинг мониторинга. Неважно, ты там сервис используешь. У нас такой был, и поэтому мы там не очень пострадали от этого. Вот в мире, вот особенно в мире облаков, принята такая концепция, что вот если Amazon ляжет совсем, то это значит примерно так, что ляжет весь интернет полностью. И поэтому не очень важно, что
лично ты ляжешь,
что ты не зарабатываешь денег, потому что твои конкуренты тоже не зарабатывают денег, потому что они также вместе прилегли с Амазоном. Про это я могу рассказать замечательную историю года из 2004-го, когда в Москве был блэкаут, может быть, я ошибся там на год в одну или в другую сторону, по-моему, 2004 это был, или 2003. Ну, не суть. В Москве горела большая подстанция электрическая в Чагино, от которой, ну, питалась, собственно, вся Москва, и Москва погрузилась там в полуторадневный блэкаут. Мы работали в этот момент, я работал в Яндексе. В Яндексе у нас было все хорошо, у нас были дизель-генераторы, у части наших поставщиков каналов тоже были какие-то дизель-генераторы. Короче, Яндекс так или иначе был онлайн. Вот. Была в чем проблема, что у людей-то все равно ни у кого интернета не было. И то, что мы держали там выросшую нагрузку, потому что и Рамблер лег на тот момент, и кто-то еще. Яндекс стоял, показывал, там поиск работал, все работало, почта работала, но реальность такова, что это практически было бессмысленно, потому что все равно показывать это было некому. Тут примерно та же самая ситуация.
А это был какой-то хитрый дата-центр, который работал только на внутри МКАДе?
Ну, тогда у Яндекса было немного дата-центров, да, и они все были внутри МКАДа. Было 3 или 4 дата-центра. И они еще и рядом все находились. Ну, относительно рядом.
Ну, например, банки себе такого, наверное, позволить не могут. Или могут? Как думаете?
Я думаю, что могут. Все будут в одинаковой, находиться... какая разница, если у тебя твой банк работает, но к тебе все равно никто не может никакие транзакции сделать?
Просто представь, случился блэкаут, тебе делать нечего. Ты хочешь потратить все это время свободное на то, чтобы сходить в туалет, например, и освежиться. Но у тебя нет туалетной бумаги, ты выходишь на улицу и не можешь нигде ее купить. Что делать?
Доставка Озона работает.
Ну, я бы сказал, что, наверное, все-таки неплохо иметь немножечко кэша. Я бы сказал так. На случай покупки туалетной бумаги. Ну и в крайнем случае, гигиенический душ тоже тебя, может быть, спасет.
Раз уж мы заговорили тут за блэкауты и всякие близко к хардварным темы, давайте на закрытие сегодняшнего нашего выступления «Цирка Шапито». Где-то была тема, что Microsoft достала свой подводный дата-центр и даже считает эксперимент успешным.
Да-да-да-да-да.
16-я тема.
Так. Угу.
В общем.
Так это, логично.
Мне причем понравилось, говорит, особо мы хотим отметить, что когда дата-центр находится где-то там под водой, люди его не трогают, а он работает лучше. То есть даже Microsoft признала проблему уборщицы со шваброй.
Ну, я согласен, честно говоря, у меня например, я сейчас, если мы уже говорим про какие-то электроградские вещи, у меня есть мой там личный сервер, который живет, видимо, он там перестанет скоро жить, но последние там 20 лет он живет там в недрах одного московского маленького провайдера, на нем, прости господи, крутится Debian 4.
Oh.
И аптайм у этого сервера примерно там года там с 2007-го. Что-то такое. Я в 2007 году его перегружал. И он работает и работает, и выполняется. Там нет никаких обновлений, ничего. Поэтому он не подвержен новомодным атакам типа Хербблида и прочего этого всего. И он действительно, он работает. Он выполняет свою функцию уже 15 лет практически, 13. Просто потому, что его никто не трогает. Он просто, просто выполняет свою работу.
Just work.
Да.
Я хотел нагуглить свой сервер, у которого максимальный аптайм, но оказалось, что его доменное имя разделегировали год назад. И я сейчас айпишник попытаюсь по памяти ввести. Наверняка он продолжает работать. А, нет, не работает. Да, похоже, авторы сервера его закрыли. Ну что ж. Ну, короче, сервер работал на Arch Linux еще первых версий. Я его никак не мог апгрейднуть, потому что в какой-то момент Arch Linux перешел на systemd, и там вся пакетная база, ну, в общем, переформатировалась.
Ну, понятно, да.
Да, и плюс еще Python сменился со второй версии на третью. И попытаться все это обновить, это значит, ну, короче, проще переустановить. Вот. И он продолжает работать, его даже продолжал работать до прошлого года. Его даже никто не хакнул, несмотря на то, что там Heartbleed должен работать.
Кстати, коллеги, а вот скажите, кто-нибудь в реальности, как бы там продакшн реально обновляет, делает там дистапгрейд, юмапгрейд, вот что-нибудь вот из этой серии?
Нет, это обычно делается так. Ох. Там у нас, кажется, надо на свежий КТС перейти, ну давайте заодно и оську.
Ну да, проще поднять новый сервак и раскатать туда все заново скриптами.
Ну потому что мы знаем, что та же Ubuntu обновляется как Windows, просто переустановкой Ubuntu.
Ну вот я в реальной, как бы, в реальной практике никогда не пользовался дистапгрейдами, ну как бы на продакшене. Хотя несколько раз мы тестировали этот подход. Вот. Но каждый раз оказывается почему-то, что на продакшене есть какие-то свои собранные пакеты, есть какие-нибудь что-нибудь еще там, какая-нибудь кастомщина, и ничего с этим не поделаешь. И поэтому действительно проще как бы переустановить.
Так еще этот дистапгрейд же, это такая себе штука. Он, там же у него несколько вариантов. Там есть апгрейд, дистапгрейд, еще что-то, да? Вот, и дистапгрейд, он отличается от всех остальных тем, что он, собственно, умеет удалять пакеты, когда ему кажется, что они не нужны. И вот иногда он удаляет совершенно не то. У него, типа, есть две ветки, по которым он может идти, да, чтобы зарезовывать конфликт. Иногда он выбирает какую-то дикую дичь. И вроде как после, ну, дистапгрейда у тебя все работает, но так, что лучше бы не работало.
Ну, как известно, любая IT-система хорошо работает, если взять и отсечь от нее все лишнее. Пользователи, сеть и питание.
Да, вот товарищи гости, секунду. Да, вы не можете проморгать этот момент. У нас просто на входе в чат стоит злой бот с дубинкой.
Я уже его как бы...
Умаслили.
Говорил, так сказать...
Умаслили бот.
Так сказать, как это... письменно. Вот.
А что нужно сделать, чтобы удовлетворить бота?
Там, слава богу, не просят как бы решить простое нетабличное интегральное уравнение.
Саша, это идея!
Ты понимаешь, что после этого весь чат придется забанить вместе со мной? Я когда-то, конечно, это умел делать, но...
Ну, так те же, кто уже здесь, те-то останутся, те, кто уже тут.
Ну, понимаешь, людей, которые не знают о подкасте «Витая пара», значительно больше, чем тех, которые знают.
И чем тех, которые умеют решать простые нетабличные интегральные уравнения.
Ну, у нас тут будет тогда такой клуб элитариев, я бы даже сказал, интеллектуалов.
Ага. Еще какие-нибудь фуры четвертого порядка заставлять решать.
Задачу Каши седьмого.
О, да, задача Каши, кстати, это прям отлично, мне кажется. В целом, сколько там неразгаданных задач математики осталось? Там что-то порядка 80. Вот. Вот, можно, в принципе, бот может рандомно выбирать любую и давать новому пользователю. Мне кажется, успех будет достигнут. Кто-то лет через 6 вернется и скажет, я сделяль.
А чата уже нет, и людей нет, и серверов нет. Есть только одно большое вселенское облако, будто где-то спон. Да-да-да, где-то спон там что-то есть. Ладно, господа, у меня есть небывалое по своей силе оригинальности предложение. Давайте расходиться.
Да, давайте.
После шоу уйдем или сразу по койкам?
В покойкам. Что-то я... Я хочу спать, жрать и не хочу уже говорить.
Одновременно?
Одновременно, да.
В это время ты обычно ложишься есть, да?
Нет, понимаешь, у меня еще столько всего не сделано. Мне надо напилить одну маленькую лекцию. Мне надо доделать, наконец, свои... освоить Matplotlib и допилить все, что я там хочу допилить. В общем...
Саш, а сколько всего тебе еще предстоит не сделать? Ну ладно.
Кстати, в этом году я практически никуда не съездил.
Не ты один.
Да-да-да. А что вы делали в этом году? Я не поехал в Европу, а в прошлом. А в прошлом я не поехал в Африку.
А если мы еще 6 минут проболтаем, то будет ровно 1.5 часа. Ну, по крайней мере, по моей дорожке.
Ну, можно съездить на Хабар, можно съездить на Reddit. На Reddit отличные пейзажи.
Вот, давайте я вам в качестве этого принесу троллящую, выясненную на собственном опыте троллящую тему.
Ну-ка. Давайте последнюю тему и отключаемся.
Про удаленку. Я понял, что удаленка это плохо. Это прям чудовищно невозможно, хотя я как бы, ну, те люди, которые меня знают, они как бы знают, что я как раз исключительно топлю за удаленку и считаю, что как бы только там ремоут можно нормально работать. Так вот, у меня случился тут недавно воркшоп, который длился 6 часов, который я немножко модерировал. И надо заметить, что 6 часов в зуме — это жесть. Хотя в обычной ситуации воркшоп проходит там за 1-2 дня, тоже там типа 6 часов, но это не в Zoom, а в каком-нибудь приличном конференц-зале какой-нибудь гостиницы с кофе и ужином вечером нормальным. Так вот, Zoom этого не дает совсем. Увы, боль и страдания. Через эти 6 часов я вылез просто совершенно мертвым с этой сессии и понял, что ну все-таки что-то мы потеряли.
Ну, у меня такой же опыт был, только я попытался... Я выдержал 4 часа, и потом... Ну, у меня была возможность продолжать и возможность прекратить. Я прекратил. Потому что тебе нужно постоянно, не ослабляя внимания, следить за тем, что происходит, вставлять слова, когда нужно говорить, и все такое. Иначе скучно будет посетителям. Ну и все.
Вот,
я
да,
помню, как-то раз, Олег, ты умудрился модерировать чат одного подкаста, играть в Overwatch, еще и на чатик в YouTube отвечать.
Так, да, но когда ты модерируешь программистский какой-нибудь, да, воркшоп, то же самое происходит. Вот, типа, я модератор, а один чувак, который выступает. Мы параллельно разговариваем с аудиторией и с докладчиком, потому что мы обсуждаем, какие вопросы дальше будут, какие стоит обсудить, какие не стоит обсудить. И главное, что у тебя нет права на ошибку. То есть ты не можешь сказать: так, я облажался, давайте рестартим воркшоп заново. Да? Ровно люди так, не поймут да. вообще.
Все херня, ровно так, да. Все херня, давай по новой.
Да, кстати, Саша, тебе не кажется, что надо текущий наш подкаст перезаписать заново? Давай по новой. А
вот... Олег.
Да?
Тут ты сейчас это зря.
Что, ты думаешь, Саша согласится? Саша, не соглашайся, это была шутка.
Я понимаю.
Саша может согласиться только в качестве наказания тебя за эту шутку.
Я сейчас хочу пойти что-нибудь настругать, чего-нибудь погрызть, запустить какую-нибудь ТСО онлайн. И так как завтра мне, видимо, уехать уже не светит никуда, я буду сидеть и работать, то...
Постой, ты в ТСО онлайн играешь?
Да.
О, надо законнектиться.
Ну.
Вот, подкаст прошел коллег, не зря.
Олег,
у меня план,
пожалуйста, я посмотрю с удовольствием.
Ну, тогда сейчас.
У меня план на после подкасте полетать.
У меня он не скачан.
Я буду лететь в Йосемите.
Олег,
ну тогда... давайте, да, законнектимся в разных играх.
Да, да. Ставь тогда теску. И это...
Да, хорошо, я поставлю, но она долго будет, там же несколько десятков гигов.
Я в курсе, я тут это, после 2- или 3-месячного перерыва, думаю, дай-ка вечером потуплю. Ну, что там тех апдейтов? Ага, 5 гигов.
А Microsoft Flight Simulator весит вообще какие-то безумные цифры.
Ребята, он у меня качался с четверга по понедельник. И в понедельник просто вместо работы с утра пришлось летать в симулятор.
Нет, да ты не... Вот сколько ты поднимал самолет, расскажи. Да, или там не надо учиться?
Не, я, ну, я умел летать на предыдущем, как бы, симуляторе. До этого нет, ну до этого, ну, довольно быстро я научился.
Господи, как, Майк.
Знаешь, это есть отличная авиационная шутка. А сколько вам понадобилось, чтобы стать профессиональным пилотом? Ну, 6-8. 6-8 чего? Недель, месяцев, годов, самолетов.
Самолетов. Слушайте, а вы в курсе, да, что, по-моему, Bethesda даже, да, делает эту Elder Scrolls?
Да. Ее купил Microsoft.
И вы, да, ее Microsoft купил.
Господи, теперь...
И это хорошо.
Да ну...
Так что все, хана.
Хана свитком.
А, кстати, все заметили, что GitHub стал намного чаще лежать после того, как их купил Microsoft.
Господи, они сделают Fallout 8...
Место проклято.
Они сделают Fallout 86 с еще большим количеством раздражающих багов, да?
Саш, они сделают Fallout... Они сделают мировой Fallout в GitHub. Они просто положат GitHub, и весь мир умрет. Все.
Ну, можно было бы,
можно,
знаешь,
можно,
как сделать.
Желающим, можно этот старый-старый ролик погуглить. Java-покалипсис.
А, я думал, Java-тар.
Давай, Java-покалипсис, хорошо.
Лучше ролик Java-тар мне скидывали.
Ладно, наверное, надо расходиться. Как
да, это, да, вот я все к этому веду.
А мы, по-моему, уже разошлись.
А я вот
даже,
так грубо.
Может быть, расходились, я бы сказал.
Да.
Ладно.
Заходи еще к нам, Андрей. Было очень интересно познакомиться.
Да, ребят, спасибо огромное, что позвали. Вот. Я с удовольствием, если будете звать еще, я с удовольствием.
А у нас это.
Так, у нас мы же... тут каждую неделю собираемся.
Ну или делаем вид, что каждую неделю.
Обсудить чего-нибудь.
Ну, я с удовольствием, вот. Вы как бы зовите, я с удовольствием, да. Я вообще люблю поговорить и люблю подкасты. Я вам, Саша, рассказывал, что я как бы начинал слушать подкасты в то время, когда как бы радиот назывался Daily Geek Show.
Когда это еще не было мейнстримом, да?
То есть примерно, когда я еще не родился, хорошо?
Три раза. Но это было тоже там где-то в районе 2003-2004 года.
Ладно, все, давайте прощаться по очереди. Я Олег Чарухин, всем пока.
Я Артем Семенов, всем пока.
Ох, у меня самое длинное слово, потому что это был подкаст «Святая пара» за номером 373. Спасибо гостям, спасибо всем тем, кто тут был с нами онлайн. Кто потом это все послушает офлайн. Всем стабильного коннекта и тоже всем пока.
Пока-пока.